крайне пресыщен в целом стендапом. Мне, ну, меня это уже не радует. А еще Юрий Стоянов, конечно, хуже.
О, сразить, о!
Не авторов дохуя. Исполнителей мало. Смерть всем христианам! Всем привет! Вы смотрите подкаст.
Что за подкаст?
Вы смотрите «Шо за подкаст?». Это Дима и Костя. Они ведут подкаст «Молодые начинающие стендап-комики». Меня зовут Андрей Щегель, я стендап-комик. Так вот, я послушал песни рэпера Асаи, и мне очень понравилось. Я подумал, это, наверное, какой-то святой чувак, это гений. И мы с моим корешем, с которым мы учились в университете в одной группе, мы побывали на его концерте, причем на двух концертах подряд. Один в Киеве, второй в Донецке. И я просто видел, ну, как этот концерт, типа, на похуях происходит. И люди рассказывали, что довольно привередливый артист, который, если ему что-то не нравится, может просто съебаться куда-то. Я подумал, ну, вот так, все. Это как разбитое сердце.
То есть, ну, ты с ним даже не сталкивался лично? Вот ты с ним сейчас?
Нет.
То есть, ты просто увидел...
Ты ожидаешь, что чувак, в которого ты влюбился через экран, в жизни будет еще лучше, потому что это был экран. А получается наоборот. И когда ты к этой мысли приходишь сам, то ты расслабляешься и не обращаешь внимания на любых людей, которых ты заочно узнал и полюбил. Не считаешься с ними. И наоборот, относишься к ним с подозрением.
Ну, ты вот сейчас, если, например, встретишь кого-то известного, ты будешь, типа, тоже так отстранённо.
Да, я вот летел из Одессы, ой, из Минска в Одессу, и мы летели с Юрием Стояновым. Да, я сел возле гейта ожидать посадки, задерживали рейс на полчаса, и вижу, как это самотоха, что люди толпятся, что фотографируют. Я вижу, сидит Юрий Стоянов, и к нему люди в тупую лезут такие, можно с вами сфотографироваться. И это было так хуёво и так унизительно, потому что Юрий Стоянов старый мужичок, он сидит в аэропорту, у него свои заботы, он уронил симку, и люди такие, я хочу с вами сфоткаться, лезут к ним фоткаться, он такой, извините, мне надо найти симку, нет, блядь, мы будем фоткаться, он такой, мне надо найти симку, и видно, что в какие-то моменты с ним фоткаются, он просто такой сидит и на завтыке, а потом просто...
Как вы заебали.
Да, улыбнулся и все. Ну и нахуй эту популярность, зачем она, какие плюшки она приносит? Бабки и заёбы в аэропорту?
Слушай, вот мы как раз это обсуждали на прошлом подкасте, не помню, ты смонтировал этот момент или нет, про то, что вот ты бы подходил к людям известным фоткаться? Типа, подходил бы?
Не.
Тебя не бесит, когда к тебе подходит?
Я понимаю, что это норма, но я понимаю, что это не обязательно. И на самом деле никто этого не ценит. То есть это у этого нет никаких последствий, никаких полезных проявлений. Это типа жест. Это типа я закрепил этот момент где-то там, где-то там, и больше я к этому не возвращаюсь. Просто и, ну, когда ты расходишься с этим человеком без фотки, создается ощущение, что ты проебал момент. Но ты же можешь просто рассказать это кому-то, как я вам рассказал.
Ну да.
Ты можешь просто не придавать этому значения, потому что это никакого значения не имеет.
Есть такое у нас, типа, блядь, я расскажу, а мне никто не поверит, типа, в таком духе. Поэтому нужно фото с доказательств.
Когда последний раз ты говорил, я был в аэропорту с Юрием Стояновым, а тебе говорили, не пизди. Да не пизди. Другое дело, если ты сказал, я летел в Одессу с Ильей Олейниковым, то тебе сказали, не пизди.
Да, потому что он умер.
Слушай, а вот, ну, к тебе сейчас подходят фоткаться?
Ну, после сольников.
После сольников?
И в Минске один парень сфоткался со мной в супермаркете.
Просто, он тебя узнал, говорит, ой, так это же ты?
Он узнал и говорит, нихуя себе, ты в Минске, вау-вау-вау, я фанат, я люблю, можно сфоткаться. Я думаю, вот это то же самое, что и со мной было и Асай. Будь я вот там вот на первом курсе своего университета и встретил Асаи где-то в супермаркете, я бы тоже сказал, вау, чувак, я слушал твои песни, ты самая охуенная, давай сфоткаемся. Асаи там нахуй не надо, он идет на своей волне, у него там свои песни, он вообще в рот ебет. Потому что есть Асаи, есть рэп, так же, как есть я и есть стендап, и третий участник на самом деле не важен. В этом прикол и святость отношений.
Подожди, то есть ты имеешь в виду, что ты вот занимаешься вот этим делом, и для тебя все остальные...
Все остальное это побочка. Правда.
Ну вот что у тебя вызвало? Подошел ты, чувак, что ты внутри почувствовал?
Я подумал, блин, круто, это было приятно, потому что это было неожиданно и дозировано, но потом я переосмысляю, я думаю, зачем ему это? Это супермаркет. Я иду за булочкой. Я ехал из Минска в Киев на поезде. Я покупал какую-то хуйню в соседях, в магазине, который называется «Соседи». Там ничего хорошего не продается. Я покупал какой-то чебурек, типа, и со мной тип фоткается. Это, ну, у меня это вообще никак не укладывается в голове. Это какая-то несуразица.
Ну, слушай, а есть человек, которому ты...
А если бы таких людей... Извини, что тебя перебил. Там было правило «не перебил».
Это он тебя перебил, на самом деле.
Я про эту штуку говорил.
А если бы таких чуваков было три, или хотя бы... по одному на день, я бы был в бешенстве. Я бы, наверное, ну, я смотрел на Юрия Стоянова, мне его было жалко. Дед потерял симку. Дайте, блядь, помогите деду найти симку, а не фоткать с ним. Пожмите ему руку, скажите, что он классную тему делаете, и, ну, пропадите. Вот что было бы охуенно для Юрия Стоянова. А, еще Юрий Стоянов, конечно, хуйло.
Почему?
Я расскажу, почему. Я сижу... в месте, где формируется очередь. И Юрий Стоянов пиздует в эту очередь мимо меня. И он что-то достает из кармана, и то, он достает что-то, и вместе с тем, что он достал, выпадает из кармана салфетка на пол. Прямо у моей левой ноги. И он такой, извините, я говорю, да ничего. И он этой же левой ногой подталкивает эту салфетку к себе, а правой отталкивает вдаль, типа дальше, под сидуху. То есть старый пидор не поднял салфетку и не выбросил в урну. Он такой, ой, я нарушил личное пространство человека своей ебаной салфеткой. Нахуй эту салфетку. Уборщица поднимет. Прикинь, какой тип. И вы с ним фоткались 10 минут назад.
Ты приехал из Беларуси. Почему ты туда уехал? И, ну, на какой срок?
Почему уехал в Беларусь? Потому что там Дима Нарышкин открыл стендап-клуб. Ему нужны были кадры, которые будут закрывать там мероприятия. У нас с ним довольно старая и успешная история знакомства и дружбы. И он предложил мне условия, я на них согласился и уехал. Наш джентльменский договор на год.
Я так понимаю, ты не один уехал, ты с женой уехал?
Да, я с женой уехал. Уехал я, предупредил ее, что мы вместе уедем, пожил там месяц, разобрался, она закончила тут свои дела, переехала ко мне, нашла работу, все отлично.
Ну, у тебя жена тоже занимается комедией, насколько мы понимаем. Нет, она...
Уже года два, наверное, как нет.
То есть она была в этом всем и ушла из сферы?
Да, да.
А почему, если не секрет?
Это лучше, конечно, спросить у нее. Моя версия, что у Луныски есть какие-то увлечения, и стендап был одним из таких увлечений. И как только это увлечение доходит до какого-то уровня ответственности, называемого там, например, профессиональным уровнем, где-то надо прям работать, она сразу пасует. Вот так и произошло. Большие залы, гонорары, ей говорят выступать. Она понимает, что она может быть слабым звеном в вечеринке. Она такая, ребята, мне уже не в кайф, занимайтесь сами.
А это может быть как-то связано с тем, что ты только уже комик или нет?
Вряд ли.
Ну, вообще, мне просто интересно, насколько это тяжело. И тяжело ли вообще? Ну, наверняка это как-то тоже влияет сильно на...
На отношения?
Да.
Смотрите, я убежден, что тяжело может быть в отношениях, только если кто-то один из вас хуйло, или вы два хуйла. Мы с Лануськой, ну, я в меру хуйло, поэтому мы, ну, находим общий язык, вот уже как 4 года брака. И я бы не сказал, что наша там занятость или профессия как-то отражалась на наших отношениях.
Вот ты переживаешь вообще перед выступлением?
Конечно, переживаю. Конечно. Я сейчас как раз... На разных этапах, назовем это, карьеры, я над чем-то отдельно работаю. Сейчас как раз я работаю над тем, чтобы смириться с тем... Я как бы умом своим понимаю, что есть разные выступления, и чаще успех или провал мероприятия зависит скорее не от меня. Потому что я всегда выкладываюсь на максимум. Это в моих интересах. И я хочу... Просто пообещать себе справляться с неизбежным. Все. И никак не переживать, не оценивать вечер. И не расстраиваться, если он был хуёвый. Вот, потому что тебя, на тебя давит возможность наличия плохого вечера. А ты думаешь, что это плохо для тебя. Хотя это на самом деле не так.
Но даже несмотря на то, что этот вечер был херовый не по твоей вине, не потому что ты не доработал, а потому что обстановка, там ребята не дотянули или что-то еще. Ты это имеешь?
Да нет. Пойми, я... Чувак, я как строитель. Моя задача строить. Проблема только в том, какие мне дадут материалы и инструменты. И обычно, ну, хуёвые вечеринки, это обычно я прихожу с запалом, с настроем хорошенько поебашить, сделать что-то крутое, а мне дают ебаный мастерок и лопату с дерьмом, блядь. Ты такой, ну ладно.
У тебя был, это, по-моему, в спешле про, или это на подкасте было, где ты рассказывал про вечер, после которого ты поехал бухать куда-то на дамбу, то есть это был настолько хуёвый вечер.
Да, это был очень хуёвый вечер.
То есть это вот был самый твой...
Вечеринки в стендап-комеди-холле в Минске потихоньку замещают по всем пунктам, по всем, короче, рейтингам хуёвых вечеров все бывшие хуёвые вечера. Ну, то есть... В стендап-комеди-холле каждая третья вечеринка хуёвая.
Чем отличается вот белорусский стендап от украинского? Есть ли какие-то заметные отличия?
Да, ну, он более методичный, что ли. Более, да, сдержанный, более такой, назовем это, репризный. Вот. Простой. Там никто не рискует, там никто не отыгрывает, никто... Там более похожие комики между собой, назовем это так.
Вот у меня, кстати, тоже был вопрос. Я смотрел на твои сольники, и ты умеешь танцевать. Ну, петь. То есть ты над этим работал уже после того, как занялся стендапом?
Нет, это все было... Это просто дано, понимаешь? Это просто дано.
Ты просто родился таким красивым и классным.
А я в детстве занимался танцами. Зураб Шатаевич учил меня классическим танцам, когда я был, не знаю, в третьем классе, наверное, во втором. Петь я никогда не пел, но отец у меня голосистый. И он просто громкий. И сделать из громкости мелодию какую-то, это, ну, несложно. Понятно, что если ты профессиональный певец, то ты, скорее всего, скажешь, что я не умею петь. Но если ты не профессиональный певец, ты подумаешь, бля, он, наверное, в караоке звезда. А так и есть.
Не, ну действительно, я просто слышу, ты там какие-то отыгрыши делаешь, и ты поешь. То есть, и это мелодия. То есть, ну, блин, я не представляю, как это делается. То есть, для меня это вообще дикость. Вот как можно петь? Костя, ты умеешь петь?
Нет.
Я так думал. Нет.
Караоке все умеют.
Ну, да.
Но это не считается.
Ну, с пением так получилось скорее.
То есть это так сформировалось, просто у тебя есть твоя жизнь, привела к этому.
Это просто скилл подражания. Вот что это было. Ну, то есть ты слышишь, как это делает кто-то, и повторяешь похоже. Воспроизводишь. Все. Так и получилось пение. Такое как у этого чувака происходит. Пытаешься повторить. Вроде нет, пытаешься снова, тоже вроде нет, пытаешься третий раз, о, да, похоже, вот так мне нравится. И потом ты так повторял 10 человек, и что-то сам уже можешь исполнить, или легче подхватить мотив. Тем более, я же не пою какие-то свои песни. Это абсолютно популярные, простые мотивы. Все популярные мотивы простые. Не надо быть, не надо обладать сверхталантом или певческим образованием, чтобы воспроизвести.
Ну, я не знаю, просто мне кажется, ты так говоришь, потому что у тебя есть это, то есть ты можешь это сделать, потому что для меня даже простые какие-то вещи, я не могу их воспроизвести, то есть вот. А для тебя, то есть ты вообще веришь в такое понятие, как талант?
Никогда не думал об этом. Ну да, назовем это, любой талант в итоге просто стечение обстоятельств, удачное, вот как с пением, просто повезло.
Просто тебе повезло, что ты можешь это использовать в той сфере, в которой ты...
Нет, где-то был в какой-то среде, что мне посчастливилось научиться там воспроизводить что-то, что людям неподготовленным напоминало бы пение. Все, и у меня уже есть такой скилл. И поскольку это скилл мой, мне легко о нем говорить, как будто, ну, вот так есть, да.
Как ты считаешь, насколько важна подача в стендапе, ну, вот, в соотношении, типа, в процентном каком-то... Материал, подача, что, чего должно быть больше, или должно быть пополам, или как вообще?
Это самое важное. ну, понимаете, что определяет цену подачи? Распространение людей, которые могут это делать. То есть пока это могут делать не все, это важно. И банальное умозаключение, что, знаешь, хуёвую шутку можно хорошо отыграть. И хорошую шутку можно хорошо отыграть. Но в комбинации хуёвый отыгрыш хорошей шутки и хуёвый отыгрыш плохой шутки, это два проёба.
Да, да, всё, я тебя услышал. А в комбинации хороший отыгрыш хорошей шутки и хороший отыгрыш плохой шутки, это две победы.
Это две победы. Это победа, причём хороший отыгрыш плохой шутки, это победа на 70%. Потому что мастерство исполнения ценится больше, чем написание. Авторов дохуя. Исполнителей мало.
Ну, справедливо, но знаешь, просто очень мало кто пишет шутки, которые потом вот они перерассказываются. То есть вот есть же какие-то биты, которые ты потом идешь и жене говоришь: слушай, я такое услышал, блин, я об этом никогда не думал. То есть бывало у тебя такое, что ты услышал какой-то бит и такой: нихера себе, то есть об этом же можно тоже думать.
Ну, такие инсайты были когда-то, когда ты там смотрел свои первые спешлы, там, ну, 3 года назад. 4 года назад что-то смотрел. А сейчас ты просто оцениваешь, как удачную находку. Ну вот, например, последний спешл Луи Си Кея, где он говорит, что христиане победили. Где он говорит: я говорю своим дочерям, что все религии равны, но христиане победили. Просто спросите, какой сейчас год.
А.
Да. 2019 от чего? От Рождества Христова. И весь мир такой: о, возродить, о, смерть всем христианам в 2019 году. Вот, и это гениальный бит. Типа, все на поверхности, но, чувак, это, наверное, одно из последнего, что меня поразило. Я подумал, блин, вот это отличная находка. Да, но в целом это просто расследование. А такие биты какие-то супер бытовые, ну, не дай боже писать такую хуйню, чтобы ты мог своей жене навалить на кухню, но она с ней посмеялась. Что о тарелках.
Ты ж в курсе скандала, который с ним был, да? Блин, так тяжело говорить, когда ты сам себя слышишь. Вот насколько твое отношение, оно поменялось как-то после него или нет? И вообще, ну, как ты считаешь, можно ли воспринимать отдельное творчество от...
От личности? Хороший вопрос. Я бы не сказал, что мое отношение поменялось лишь только потому, что мне поебать. Я не выбираю сторону в данной ситуации.
То есть ты просто такой: да похуй.
Ну, типа, я не в теме. Я не знаю всей ситуации. Нет никаких заключений, нет никаких судебных решений, ничего не ясно. И, ну, что обсуждать? Слухи? Статьи новостные, которые я, ну, издания, издательства, которые я не читаю, не считаю с ними, не уважаю, может быть. Предпочитаю не... Хули меня это должно ебать? Ну вот, вот вам ответ.
Ну, чего меня есть это... Есть такое ощущение, что просто, ну, для нас, для нашего, ну, менталитета... Не будет это слово, но по-другому тут не скажешь. Это не,
типа,
не,
нормально лапать женщин и дрочить перед ними?
Нет, типа, у нас нету этой проблемы настолько, ну, она не настолько
вот
анонсируется
еще...
в СМИ.
Да, вот еще и поэтому. Я всегда сторонник, ну, смотреть в свою реальность и участвовать в ней. И я понимаю, что то, что там произошло, с нашей реальностью не имеет ничего общего. И вряд ли будет иметь. Просто мы другие люди. Типа, понимаете, к чему я веду? Люди не становятся лучше, и нация, и страны, и этносы не становятся лучше, когда они получают больше бабок или лучше дороги. Когда в Украине сделают отличные дороги, и у нас средние зарплаты будут больше, чем в Германии, это все равно будет страна распиздяев, нахуй. Страна людей, которые стоят в проходе, когда люди выходят из вагона метро.
Это с этим как-то связано, твой уезд?
Отчасти.
Есть у тебя какая-то тема, которая вот сейчас, здесь, значит, Нэнси, Украина, тебя вот, ну, именно болит? Вот задевает прям.
Не, меня уже больше ничего не огорчает и больше ничего меня не ранит. Ну, я просто принял это вот так. пустил это в себя и понял, что так будет всегда, и с этим бороться не надо, и надо обустраивать комфорт вокруг себя и своей семьи, насколько это возможно, не мешая никому рядышком.
Ну, в смысле, если тебе вот Стоянов бросает эту бумажку на землю, ты же возмутился, типа, вот это тебя задело?
Это меня не задело. Это не меня задело. Это возмутительно в целом. Типа, так не должно быть. И это делает тип, с которым фотографировались. Надо улавливать еще контекст беседы, вот той. Мне похуй, бумажка и бумажка, я к этому отношусь легко. Это вообще органический мусор, пусть валяется себе. На улице ему еще лучше, в лесу вообще прекрасно, бумага, похуй. Ну, вы понимаете, в чем проблема вообще подкастов и вопросов и ответов, и стендап-комедии? Люди считают, и в стендап-среде принято считать, что у комика не может не быть мнения. А я сторонник того, что в принципе, ну, поебать. Ну, вообще вот.
То есть ты можешь говорить...
Какая практическая ценность нашего обсуждения того, что Луи Си Кей лапал что-то? Кого это может интересовать? Неужели этот вопрос даже тебе интересен, Костя?
Ну, мне интересно. Я вот, я понимаю, о чем он говорит. Не знаю почему, но мне правда интересно его мнение. Вот потому что... Ну, в какой-то степени ты для меня как
Стоянов. Отец, которого у тебя не было.
Как Стоянова.
Ну, как Стоянов, понимаешь? Потому что я давно наблюдаю за твоим творчеством. И в какой-то степени это повлияло на то, что я решился пойти тоже на сцену. Ну, то, что я наблюдал за тобой. Вот, и то, что у нас день рождения в один день, я такой, ебать, это знак.
С Джастином Тимберлейком. Мне не нравится стендап-среда, потому что она на самом деле плохо влияет на творчество. Оно его как-то стандартизирует. Вы понимаете, что мы мыслим тупо шаблонами? Луи Си Кей, биты, популярность. Сцена, микрофон, подготовка, вдохновение, вдохновление. Типа, ну, так не должно быть. Настоящее творчество не должно знать подобных границ. Если бы я никогда в жизни не смотрел Луи Си Кея, Билла Бёрра, Дага Стэнхоупа и какую-то русскую пиздоту, возможно, мое творчество было бы намного лучше. И как вот... Лекцию одну я смотрел, чувак рассказывает про искусство, и он такой, что такое искусство? Невозможно объяснить, что такое искусство. Легче объяснить, что такое не искусство, чтобы максимально сузить круг и обрести, типа, понимание границ. Потому что как только ты искусству говоришь, вот ты искусство, искусство, как вещь прогрессивная, интересная и разумная, пытается эти рамки покинуть. Так должно быть и с комедией, потому что это тоже часть искусства. Не должен это быть какой-то рудимент хуёвый, отмирающий, где есть сетап, панчлайн и пиздец. Должны быть концепции, мы должны быть тоже в тренде, во времени, а значит вне Луи Си Кеев, вне ТНТ, вне сетап, панчлайн, просто это должно вызывать восхищение комедийными приемами, не итогом комедийных приемов, типа смех, хуех, хлоп-хлоп-хлоп. А когда вот так я сделал. Не драма, комедия.
Ух ты, конечно, повернул красиво.
Ну, стендап это же форма скорее, чем жанр. Как ты считаешь? Одна из форм комедии.
Ну, да, на самом деле. Да.
Как в любой форме...
Поэтому,
в любом
поэтому
искусстве,
я...
любой форме, у него есть какие-то свои.
Слушай, когда вот
черты.
Как раз ты правильно обозначил, и когда я говорю о стендапе как о жанре, я имею в виду комедию. И о стендапе как о ее форме. Потому что никто меня не ограничивает начать ебашить миниатюры.
Конечно.
Что ты и делаешь, собственно. Насколько... А.
Не одному. Вдвоем, например. Понятно, что миниатюры одному, это просто отыгрыш там, в рамках стендапа. Я против рамок, так будет интереснее. Я за то, чтобы, знаете, я за то, чтобы вот так вот, вот это вот упрощение и понятность, это для того, чтобы легче было продавать это уебанам. Вот что. Поэтому весь открытый микрофон — это такой заход, выход, смешно. А мне кажется, нам надо стремиться сначала к тому, чтобы у нас была возможность не считаться со зрителем, а потом делать то, чтобы зритель, блядь, заморачивался, у него кипело ебало, чтобы понять вообще, что ты сделал и к чему это все было.
Для того, чтобы дойти до вот этого уровня, когда ты можешь, то есть у тебя должна быть какая-то база, от которой ты отталкиваешься. То есть для того, чтобы создать кубизм, например, то есть вот новое направление в искусстве.
Должен быть классицизм.
У тебя должен быть, да, ты должен откуда-то выходить.
Ну, грубо говоря, чтобы нарушать правила, надо их знать.
100%?
Да.
100%. Вот для того, чтобы узнать все правила, достаточно 3 лет. Да. Ты просто пишешь ебаные сетапы панчлайны, выступаешь на микрофонах, выступаешь на паре платных вечеринок. Через 3 года ты говоришь, я все понял.
Прикольно. И дальше уже, в зависимости от того, какой ты человек, ты начинаешь копать. Ну, ты говоришь, что классно было бы копать дальше, глубже.
Да, 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 да.
Вот какой у тебя процесс сейчас идет в этом направлении? Идет ли он вообще?
Он идет. Это скорее, знаешь, не в творчестве проявляется, а в отношении к творчеству. Биты могут быть не особо отличимы от старых, но то, зачем ты их пишешь, с какой целью и как, отличается. Ну, то есть ты просто пытаешься познать, ты просто пытаешься определить, что за система координат вообще творчества. Где там точка стендапа, где там точка ты. Не отрываясь от производства битов, которые ты можешь продавать минчанам. Вот где я сейчас. Я не могу себе позволить что-то очень... Вот где верх мой сейчас. Это назвать сольник дикая хуйня, лишь бы срубить бабла и продать все билеты на 2 концерта за месяц. До концерта. И отчитать за это людей.
За то, что они пришли
на... За то, что они ебанулись. Они за месяц купили билеты на концерт, который называется «Дикая хуйня, лишь бы срубить бабла». И правильно сделали, что не купили, типа, ближе к мероприятию, потому что нет билетов. Просто нет. И это доказывает, что нихуя, ну, типа, творчество вообще не важно. Важно, насколько тебя любит зритель. Вот, вот где я сейчас. Я пытаюсь прощупать, где границы... творчества, работы, таланта, зрителя с опытом случайного залетного, их взаимоотношений, где предел, когда все скажут, уже, ну, не надо так делать.
Тебе скажут, да. Зритель скажет.
И эти шаги очень аккуратные, просто для того, чтобы установить границу, а не прыгнуть сразу далеко, не поняв, где она была. Моя позиция имеет смысл быть, потому что она не главная сейчас, и она не распространенная. Она есть, но это какие-то очаги возгорания. Самое... Единственный ориентир наш – это типа пресыщение публики и комика. Я, например, крайне пресыщен в целом стендапом. Меня это уже не радует. Вот все то, что есть, не радует. Присыщен личностями в стендапе, присыщен зрителями, присыщен хорошими вечеринками, присыщен хуёвыми вечеринками. И тебе хочется что-то новое. Это твое исследование. Как далеко можно... Ну, где вот этот момент, когда просто бутерброд с маслом тебя уже не устраивает. Ты хочешь туда говна намазать.
Да.
Да. Когда ты хочешь трахнуть робота, а не женщину.
Потому что ты уже настолько много перетрахал женщин, да, что они для тебя уже вот они...
Звучит как какой-то кризис среднего возраста, только в стендапе.
Ну так он, это же так и есть получается. Вот тебя, ну тебя радует сейчас то, что ты делаешь. Вот ты говоришь, тебя пересетили люди, а вот то, что ты создаешь, тебя сейчас радует?
Конечно, потому что это я сделал. Ну я тоже смотрел этот подкаст с Джо Рогана и как его... Фарид Захари, да, или Фирас Захари, вот как чувака зовут, где они там свободу воли обсуждали, Фирас Захари говорит, это детерминация, типа личность, это просто совокупность факторов и происшествий в жизни человека. И я понимаю, что вот такой я тип, так случилось, не я в этом виноват и не моя это заслуга, смотря обвиняете вы меня или хвалите. Уж если так случилось, дайте мне посмотреть, что там дальше. Глупо писать отзыв, что ты, типа, красавчик, потому что это так повезло, это случайность. Глупо писать в комментариях, ты хуйло ебаное, потому что это такая же случайность. Вот моя комбинация случайностей не позволяет мне хуёво относиться к тому, что я делаю. Просто потому, что я не могу делать по-другому.
Есть вот же все равно такой момент, что бабки нужны.
Конечно.
И вот, то есть тебе нужно соблюдать этот баланс между твоим творческим подрывом, делать вот, доходить до этой грани, и, я так понимаю, ты же зарабатываешь на стендапе.
Да.
Основной твой источник дохода.
Да, единственный.
Единственный источник твоего дохода, тем более. То есть и тебе нужно вот как-то соблюдать этот баланс. То есть ты сейчас такой ходишь по лезвию, чтобы не потерять...
Не, я не хожу по лезвию, я же говорю, я не пишу какие-то суперреволюционные биты, чтобы люди сходили с ума и переставали ходить на мои концерты или меня уволили из стендап-клуба. Я делаю понятные штуки, просто я переосмысляю этот по-новому для себя. Я смотрю, как делают остальные, я пытаюсь понять, что можно сделать там. Я предпринимаю какие-то легкие шаги с тем же дикая хуйня, чтобы срубить бабла, как-то вот щупаю. Я все еще тот же абсолютно классический комик, который был когда-то. Ну и чтобы разрушить все мои заслуги, которые вот за 5 лет сделаны, ну надо постараться на самом деле.
Тебе надо постараться.
Да, да. Надо прям быть хуёвым так в течение года. Причём надо мразовать, блядь. Надо вести себя как САС.
Кто такой САС?
Неважно. Надо именно мразовать, понял? Ну, то есть, приёмами Лусике не обойтись. Хватать женщин за пилотку тут не сработает. Надо именно быть очень плохим чуваком. Надо убить кота на сцене.
Мы это обсуждали, что нужно сделать, чтобы с тобой прекратили фоткаться.
А, да-да-да.
Вот, если ты выйдешь, начнешь расчинять и проводить сатанинский ритуал. Не, подожди, если ты начнешь проводить сатанинский ритуал, люди подумают, что это перформанс. Типа, и все.
Не исключено.
И такие, ну, типа, да, окей, прикольно. Ну да, то есть надо просто его убить, и, знаешь, ну, типа, не объясняю. Просто вскрыл, все, идите нахуй.
Не, надо просто, смотри, обычно люди о перформансе думают как о случайности. И о случайности, как о перформансе. Поэтому надо абсолютно... Абсолютно четко продумать убийство кота, чтобы для людей это выглядело просто нелепой случайностью. Ой, боже, чей это котик на сцене, иди сюда. Ай, ты не царапайся. Продолжим. Все, твоей карьере пизда. Котику и твоей карьере, блядь. В этот вечер умерло 2 объекта.
Как так получилось? Что Подпольный вышел на новом канале. Это вот буквально недавно было. И вдогонку сразу будет ли что-то подобное, или, может быть, уже есть в Беларуси?
Так, значит, история попадания Подпольного стендапа на новый канал довольно длинная. Начинается она с того, что продюсер НТН Владик пришел к нам и говорит: я смотрел, что вы делаете, мне очень нравится, давайте делать это в телек. Свят говорит: давай. Чувак говорит: нам нужны вот столько серий. Свят говорит: давай бабки. Он говорит: нету бабок. Свят говорит: тогда мы не будем делать. Он такой: ну снимите пилот. Если пилот понравится, дадим бабки. Свят говорит: дайте бабки на пилот. Чувак такой: у нас нет бабок, снимите за свои. Свят звонит всем комикам по отдельности, советуется. Он часто советуется с комиками, потому что, ну... Это на самом деле тяжелый выбор. Очередной раз поверить в хуевую авантюру, либо просто быть категоричным и сразу сказать Владику: Владик, отъебись. Ну типа, не трать наше время, пожалуйста.
А почему очередной?
Потому что таких предложений было до пизды.
От разных каналов?
Тут даже дело не в каналах. Я говорю про в целом коллаборации с людьми какие-либо, которые не имеют никакого отношения к стендапу, не знают, что это такое.
А,
угу. То есть, ну, есть люди... в ивент-агентствах, которые до сих пор считают, что на корпоративе стендап – отличная идея.
Про корпоративы чуть-чуть попозже отдельно поговорим, тоже интересная тема.
А это вообще не так. Свят посоветовался и говорит: ну давайте снимем. Мы все равно снимали выпуски на канал Подпольного, и если мы за свои бабки снимем просто еще 2 выпуска, они просто пойдут на канал Подпольного. В итоге мы делаем съемку, снимаем чистенький материал такой, что на самом деле ошибка. Потому что если уже и снимать, надо снимать провокационную хуйню, чтобы если она где-то и появилась, это сразу вызывало какую-то типа бурю.
Там же цензура. Там даже слово «сука» и «хрен» запикивали.
Ну, это их решение. Запикивали, ну, понимаешь, «сука» и «хрен» запикали бы, а контекст, в котором...
Ну, понятно. Но все равно это выглядит странно, ну, потому что на российском телевидении, например, ну, «сука» и «хрен» не запикивают.
А не стоит сравнивать наше телевидение с российским телевидением. Так вот, снимаем мы пилоты, отдаем Владику. Владик показывает своим чертям из НТН. Они говорят: «класс, нам нравится». Он говорит Святу: «класс, нам нравится». Свят такой: «давайте бабки». Владик такой: «нету бабок». Но у вас есть уникальная возможность пользоваться эфиром НТН. Снимайте сколько хотите сезонов вообще в серии и транслируйте у нас.
Что такое НТН?
Я ебу, не знаю. Это не «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Нет, что-то такое. Второсортные передачи «Детективы» и «Магнолия ТВ». Вот что. Наверное, я, если честно, не секу. В итоге Свят говорит: «да нет, нахуя это нам? Ну, тратить мы лучше на YouTube выложим, и все». И какие-то там связи...
Короче, он так бабок и не дал.
Никто не дал бабок, да. Ага. Эти выпуски просто лежали в ящике, и Свят такой думает, выкладывать их на канал или что делать. В итоге он просто пробил контакты и попросил, договорился и согласовал с кем-то выложить подпольный стендап на канал в Ютубе, где 3 миллиона подписчиков. Даже если это посмотрит 10 тысяч человек, 100 из них вполне может прийти на канал подпольного как подписчики, а сейчас каждый человек на счету, это хорошая затея. И в итоге вот это звено я... У меня нет никакой информации. Два выпуска выходят подряд ночью на новом канале. Все.
А ты как об этом узнал? Вот прям когда они уже вышли? Или тебе как-то...
Я знал о том, что выпуск должен появиться на канале нового канала в Ютубе. В телике я узнал, ну там, не знаю, за пару дней. В чате Свят написал, что выйдет. Все.
Прикольно. А ты что-то с этого получил? Или вы так...
Да нет, ну это я ничего не получил. Подпольный потратился на съемку, а получил он что? Подписчиков, лишний канал пиара, все. Ну и типа, и подпольный сказал, и подпольный по сути доказал всем остальным людям, которые хотели рвать жопы, точнее рвя жопы попасть на телек, что можно в принципе не рвать жопу, и рано или поздно ты всучишь туда все что угодно, но это в итоге будет хуйня.
То есть ты считаешь, что, ну, в итоге то, что вышло, это хуйня?
Это не хуйня с точки зрения телевизионного контента, но это чистая хуйня с точки зрения пользы для стендап-движухи Украины. Ну, что было, что не было.
Я так понимаю, что это единоразовая история.
Не знаю. Ну, может быть, это всплывет через год, супер хайпанет этот видос, миллиард просмотров на новом канале, и они позвонят нам и скажут: за любые бабки снимаем продолжение.
Ну, короче, вот что хотел спросить. Обратной связи какой-то после этого была? Ну, кроме там подписчиков, типа там, не знаю. Какие-то, может, предложения другие поступали?
Моя вовлеченность в отклик закончилась только на репостах и на сторис. Все. Какая обратная связь может быть? Только комментарии в Ютубе. Я читал только комментарии, когда свой оставлял. Там их было всего 4 или 5. И все. Ну и как обычно. Кто-то написал классно, и пара человек написала: шутки ведущего — это пиздец.
Не, я имею в виду, насколько я знаю, у каждого канала, ну, даже не у каждого канала, есть специальная фирма, она, по-моему, монополист, GFK, и она меряет доли, да.
Эта информация до меня еще не доходила.
Я понял.
И сомневаюсь, что ее покажут подпольному, и сомневаюсь, что это важно для подпольного. Понимаете, в чем дело? В итоге... Главное, чтобы нравилось Святу, как ни крути, это больше его проект, чем наш проект, например. И...
Ты там, я так понимаю, приходящий, уходящий. Ну, судя по тому, что ты уехал в Беларусь.
Ну, более... это банда. Всегда подпольный позиционировался как банда, которая не закреплял за собой людей. Просто сегодня есть, завтра нет. Сегодня один, завтра другой. Вот так. Просто текучка. Это круто, когда зал в 700 людей кричит шутку про метро. Она же про рак. Но не круто, когда выходит контент какой-то на канале, и видос, где есть Свят, например, смотрят вдвое меньше, чем видос, где нету Свята. То есть выходит там 12-минутный видос Кирилла Богдана, его за неделю смотрит 20 тысяч человек. Выходит видос Свята, его, блядь, вообще, ну, там, 2000 человек посмотрит, и то хуй пойми, сколько из них это смотрело целенаправленно. Просто потому что YouTube и вот это вот, знаешь, пользователь YouTube, это супер поверхностное явление. Он никогда не углубляется в суть, в смысл. Типа, если не цепляет, то не цепляет. Вот если сразу не зацепило, этого никогда не будет. Контент на YouTube — такая штука, к которой не привыкаешь со временем. Ты либо сразу в теме и навсегда, а потом устаешь, либо...
Ты про какой-то конкретный канал или вообще про площадку?
Ну вот, я, например, про видосы Свята и видосы других комиков. Все, Свят не зашел, все, пиздец. Выходит выпуск, где 4 комика и Свят, 9 тысяч просмотров. Выходит видос «Сольник Антона Тимошенко», 2 недели, 55 тысяч просмотров. Все.
Ты много сейчас пишешь вообще?
Не, сейчас мало пишу.
Сейчас, то есть ты не так?
Сейчас я пытаюсь отдохнуть. Я пытаюсь нащупать, что я хочу. У меня есть возможность сейчас остановиться, подумать, что дальше, и решить либо дальше так же, либо дальше по-другому. И вот я пытаюсь всеми усилиями сделать так, чтобы было по-другому, поэтому пишу немного. За последние 2 месяца я написал, наверное, минут 20.
Ну, это для тебя немного, для кого-то это целая жизнь, понимаешь? Тоже. То есть вот это немного, это на самом деле огромный кусок материала.
Да, твой спешл там 102 тысячи сейчас, это год назад.
В 2019 году и в положении современной отечественной стендап-комедии невозможно писать 20 минут в год и на что-то рассчитывать.
Ну, это справедливо. То есть ты постоянно должен выдавать новый материал. Все время.
Конечно. Ты посмотри, что сейчас происходит. Шуток жопой жуй. Да, комиков хотел про это до спросить. Пизды.
Нет у тебя такого страха, типа, вот что вот есть какие-то темы, на которые бы ты нахотел. Ну, типа там самые популярные, там, не знаю, религия, отношения, там смерть. Ну, смерть — это примерно то же самое, что религия, на которой бы ты хотел написать что-то такое, ну, что буду через 20 лет вспоминать, но сейчас попытаюсь сформировать мысль. Вот сколько там, 70 лет в Америке стендапу, да? Но вот эти люди, которые самые популярные, их комики, они стали популярны в старости. И, как мне кажется, на это сильно повлияло, ну, наличие интернета в последние 10-20 лет. То есть, если бы там отмотать назад, и интернет раньше появился, это все популярнее было бы раньше. Вот, и получается, сейчас с наличием интернета стало больше комиков, больше людей, которые пытаются писать шутки, опять же, Twitter тот же. И это настолько темп этого всего создания, ну, юмора ускорился, что, ну, вот, лично у меня есть такой страх, что вот просто, ну, будет пошучено, грубо говоря, на эти все темы, и я просто не успею. Ну, типа, это глупо, может быть, звучит, но вот как-то так. Нет у тебя такого?
Это как раз та тема, от которой я предпочитал бы отстраняться. И просто не участвовать, знаешь, там, твиттеры, хуитеры, ютубы, попало, не попало. Я предпочитаю знать, что есть я, есть тот человек, которым важно, что сегодня будет и как я выступлю, и на этом я, в принципе, могу строить карьеру. Я понимаю, что этого достаточно. По поводу «будет пошучено», это безусловно. Я смотрю на проблему повторяющихся шуток как проблему... Короче, это проеб всех, кто пошутил одинаково. Чисто логическое умозаключение, значит, надо писать то, что не напишет никто остальной, никто другой. А если и напишет, то не сможет это так воспроизвести. Это выигрышная позиция, это то, что тебя отличит от остальных, и это правильно и круто. Поэтому не надо бояться, надо просто рисковать.
Есть ли у тебя вообще какие-то темы, на которые ты, ну, типа... Все, не хочешь уже шутить. Или вообще табу какие-то, на которые ты не шутил и не хочешь.
Ну, такие табу раньше были абсолютно конкретные, сейчас они скорее пропадают, потому что я понимаю, что одну и ту же тему комики могут осмыслять по-разному, авторски, и это хорошо. То есть я нахожу оправдание всему. Понимаете? Я могу найти оправдание, чтобы не делать этого, могу найти оправдание, чтобы делать это. Чтобы шутить на попсовые темы. И чтобы не шутить. Я просто предпочитаю об этом не думать. Мне просто хочется, знаете, в процессе написания я уже, ну, не надеюсь на вдохновение. Я просто хочу написать бит, от которого меня не будет воротить. Все. Вот верх.
Ого.
Верх подхода к написанию. Это
Ого.
типа лучше. Это идеальный вариант. А если он будет охуенный, если он вызовет у меня переживания, как знаете, у вас тоже наверняка такое было, когда ты написал шутку, и тебе хочется сейчас же ее рассказать, потому что если ее расскажет кто-то другой, это пиздец. Или когда ты не спишь всю ночь и думаешь, вот это битяра охуенный. Это очень мощно, и тебе хочется переживать его на сцене.
А, ну, ты что ты имеешь в виду, как не воротить? Ну, все равно, если ты ее расскажешь, там, не знаю, 100 раз на 100 мероприятиях, она через какое-то время тебя заебет.
А
Или
я
ты
столько
думаешь,
шуток
что...
и не рассказываю.
То есть есть у тебя какой-то срок
Отработка.
годности?
Да, есть, конечно. Я автор, и я комик, исполнитель. Я автор-исполнитель. Понятно? Моя задача писать и исполнять. И если я не делаю чего-то, какого-то из этих двух компонентов, я хуёвый автор-исполнитель. Если я исполняю хорошо, но всегда одно и то же, значит, я не справляюсь как автор. Если я пишу, но хуёво это отыгрываю, значит, я не справляюсь как артист. Вы поняли.
Да.
Поэтому надо всегда писать. Это тоже путь. Ну все, ты расписал уже бит. Похуй. Ну, похуй на проработку. Понятно, что он может быть идеальным и гениальным. Ты просто потратишь на то, чтобы сделать его идеальным и гениальным, время. Уйди дальше, в новую тему. Попытайся захватить все темы, а потом найти тему, которую ты еще не захватывал. И посмотреть на нее так, как ты еще не захватывал. Ты все равно из цикла в цикл повторяешь этот цикл. Отдохнул, заход, написал, выучил, рассказал, отдохнул, заход, написал, выучил, рассказал, отдохнул. Этот цикл бесконечно повторяется. Так зачем с первого же круга каждое звено прорабатывать до пикселей? Вообще незачем.
А какой, по-твоему, оптимальный вот этот, ну, время этого цикла? Сколько раз, плюс-минус, там, ну, и именно чисто для тебя?
Ну, я бы предпочитал мыслить, сольниками. Для меня этот цикл идеальный был бы 2 месяца писать,
Это же все равно не один раз сольник. Ты там в нескольких городах
Ну вот, я об этом и
делаешь.
говорю. Я просто до этой части еще не дошел. 2 месяца писать, 2 недели учить, месяц где-то прогонять, месяца 3-4 где-то ездить раза по 3 в неделю, остальное отдыхать.
Подожди, ты можешь за 2 месяца написать сольник.
Я могу за 2 недели написать сольник.
И это будут смешные вещи, смешные биты.
Да, кому-то они понравятся. Я рассчитываю на людей. Я не рассчитываю на людей, которые, а ну давай. Я
А,
рассчитываю на доверие и понимание. Все.
можно уточнить. 2 недели ты пишешь и ходишь на открытый микрофон и
Не,
проверяешь?
не, не проверяешь.
Или ты просто пишешь?
Чувак, я...
Или ты вообще уже не ходишь на открытый
Что
микрофон?
значит проверять? Смешно ли это зрителю? Да зритель нихуя не сечет. Зритель просто потребитель. Зритель такой, давай еще. Нравится, не нравится. Ты хочешь, чтобы так относились к тому, что ты делаешь? Не смешно. Хочешь, чтобы вот так вот тебе сказали? Ты месяц работал над 10 минутами, а тебе какой-то хуй на открытом микрофоне говорит, не смешно. Ты просто расписываешь то, что тебе кажется комедийным. Ты просто расписываешь все возможные векторы этого захода. Ты просто подкрепляешь, насколько можешь, каждый этот вектор репризой, шуткой или отыгрышем. И просто идешь дальше. И просто пишешь, накидываешь. В итоге это комедийная линия с комедийным, это, блядь, назовем это комедийным стволом, с комедийными ветками, с комедийными иголками, с комедийными игрушками. Просто сначала она наряжена хуёво, а через 10 лет это пиздец, блядь, Стокгольм, New Year 3.
Ну ты же все равно не сразу, ну, пришел к такой схеме, грубо говоря, написания. Ты, ну, тут, наверное,
конечно, конечно.
Через но какое если... время? И через какие, вот что, мне вот интересно, что именно, после чего ты понял, что вот так это работает, а не так?
Я сделал первый сольник, точнее, Свят мне сказал, давай сделай сольник в Шутерсе. Сделал его года 4 назад, наверное.
Это сколько ты занимался комедией?
Примерно год.
Ну, год, понимаю, да, да, получается год. Ну, может быть, 3,5 года назад. Я уже точно не вспомню, неважно. Давненько. Сделал сольник в Шутерсе. Я позбивал биты. Выучил их. Рассказал людям. Вечер был не самый удачный, потому что мало опыта, потому что просто сбитые биты, потому что случайный зритель. Но были моменты, которые прям восторг. Там была шутка про сосиску. Вообще, очень смешно. И про туалетную бумагу.
Я не могу понять, ты с иронией сейчас это говоришь?
Не-не-не, это правда очень смешно. Просто это, ну, ни к чему. Что есть, что нету. И я выступил, пришел к Егору Романенко. Говорю, Егор Романенко, как тебе сольник? Он говорит, ну, это хуйня. Типа, чувак, ты позбивал биты в кучу. Я думаю, блядь. Ну я же хорошо выступил, блядский Егор Романенко, чё ты хуесосишь мой сольник? А потом думаю, да Егор Романенко прав. Егор Романенко единственный чувак в мире, который в тот момент мог мне сказать правду. И он сказал мне, чувак, ты просто сбил шутки и рассказал их людям. В этом нет нихуя особенного. Кроме того, это еще местами было пиздец как не смешно, раз, если ты рассчитывал на смех, сбивая старые шутки. И... Я думаю, блядь, 100%. Еще и видос этого есть. И я ну, там смотрел моменты и думаю, да, так быть не должно. После этого я начал писать биты побольше, чтобы их легче было компоновать. Потом там было два или три сольника в Хевене. Они хорошо продавались, я нормально рассказывал, но понял, что это тоже биты большие, слепленные довольно условно между собой. То есть там есть либо настроение похожее, либо тема похожая. То есть я находил между ними связи, но все равно я скорее пытался оправдать эти связи. И когда, и на каком-то там типа четвертом сольном выступлении или пятом продался Heaven полностью, то есть 60 билетов ушло и были еще стоячие места. Пришли какие-то девчонки молодые, человек 20, наверное, стояло. И это был супер успех. Столько за сольник я никогда не зарабатывал, столько зрителей я никогда на сольник не собирал. И я начал переосмыслять вообще, что такое сольник, зачем это, как это. Я понял, что это основная единица выступления комика. Поскольку она основная, на нее надо рассчитывать. Ты должен всегда выступать час минимум. Что тебе надо для этого? Чистая форма диктует тебе все правила. Ты должен... Удобно это писать в удобном размере, чтобы удобно это учить, чтобы удобно это воспроизводить. Чтобы ты не описывал всю ладонь, блядь, подсказками. А чтобы у тебя в идеале было 5 битов по 12 минут, например. Которые между собой как-то связаны. И ты их рассказываешь. Тебе даже не надо вспоминать, потому что ты заканчиваешь бит один. И ты чувствуешь логику продолжения. Все. И ты кайфуешь в этом. А в идеале начать с одной мысли. И зафиналить ее в конце. И потом Свят сказал, давай сделаем большой концерт в Доме кино. Мы там выступили, по-моему, уже 2 раза с подпольным. 670 мест. И я думаю, это супер риск, но это супер благородная тема. И я понимаю, что нельзя собирать, как я раньше собирал, на сольники, которые были написаны, рассказаны битами на вечеринках. Когда люди ходят постоянно, люди любят подпольный, люди любят твое творчество, они слушают это кусками. Потом ты это сбиваешь, хоть и добавляешь что-то, какую-то логику и идею, но это все равно старые биты. И я говорю, давай мы сделаем еще и супер-перформанс, который подстегнет людей прийти. Это сольник за месяц. Неслыханное. То, что никогда никому не рассказывалось никогда.
Типа с нуля.
Да, с нуля. И в большом зале 670 мест. Мы это сделали, все получилось, сольник прошел хорошо. Через 4 месяца мы его повторили, получилось еще охуенней. Мы выложили первую запись этого сольника, люди оценили, все. С этого момента ты просто понимаешь, в тот момент я осознал, что все правильно. Типа опыт, он... В итоге ты все равно будешь опытным чуваком. Как ты к этому опыту придешь, уже не важно. Множество маршрутов. Мой маршрут — это просто много писать, прорабатывать настолько, насколько я могу, насколько мне позволяет время и желание прорабатывать, рассказывать это максимально душевно, атмосферно, чтобы это работало, и уповать на склонность публики. И еще что самое важное, что ну, залы не главное. Типа...
Что ты имеешь в виду?
Размер я имею в виду, зала, что... Да, что? Да, вообще. Ну, то есть, тебе главное, чтобы хватало на жизнь еду. И выстроить это как-то... Короче, не охуевать. Понятно?
В смысле не?
Не обязательно после дома кино делать себе нау. Не обязательно после нау делать себе Октябрьский. Не обязательно после Октябрьского делать себе Палац Украины, а потом стадион. Нахуя это тебе? Это сделает твою шутку лучше? Это сделает твое выступление лучше? Или ты будешь с большим удовольствием дрочить себе?
То есть, типа, позиция, что плевать, сколько людей, но я буду делать то, как мне.
Да, да. Я сейчас чувствую, что потихоньку дохожу до этапа, когда я понимаю, что меньше, чем зарабатываю сейчас, я зарабатывать уже не смогу, а мне этого достаточно. Прям вот с головой. И, ну, и неважно, сколько людей будет ходить. Я смогу собирать, блядь, 100 человек всегда, потому что 100 человек это ну, ничего, это можно собрать в любом городе, где есть 100 человек насилия, понимаете?
Не, ну половина из них дети, не придут.
Нет, это город взрослых.
Только взрослые люди. И ждут, к нам приедет Щеки.
Да.
И в восторге, слушай.
Такой вопрос. Есть ли в мечтах или планах вообще, в принципе, выступление на английском?
И как у тебя с английским?
Мне с английским нормально, это бытовой уровень. Я нормально чувствую себя за границей, могу поддержать разговор, могу себя обслужить.
Или может на белорусском, не знаю.
Но это вообще не advanced. И я выступал на английских открытых микрофонах на английском. Это было... Пару раз хорошо, пару раз тяжеловато. Передо мной такой цели не стоит.
Ну, я имею в виду там на ближайшие, не знаю, там 2-3-5 лет.
Короче, просто попробовать. Я попробовал, это получается. Задрачиваться для чего? Для того, чтобы открыть себе рынок англоязычного стендапа.
Ну да.
Он и так перенасыщен, я там никому не нужен. Все. Зачем? Ну, типа, если мне тут не нужны стадионы и бабки, нахуя мне стадионы и бабки... В англоязычных странах, например.
Ну, то есть ты бьешь вот в одну свою стезю?
Я бью в стендап. Я такой, вот так хочу. Хочу вот так.
То есть у тебя какая-то такая, типа, энергия, это не злость, это вот просто, и не раздражение, а какая-то такая...
Категоричность. Типа,
вот, напор.
Да,
то
да.
есть вот, оно это... есть у тебя внутри, или это просто, типа, твой образ?
Ну, видимо, есть, потому что это не образ.
Ну, ты всегда вот так вот, типа, что?
Да, я просто абсолютно уверен, я абсолютно убежден в том, что я говорю. Даже если это не так. Это моя игра, чуваки. Все, я в нее играю. Там такие правила. Блин, кто со мной, тот со мной. Кто не со мной, до побачения.
Моя игра.
Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Моя игра. Здесь да. Правила одни, цель одна.
Так какие корпоративы ты нахуй посылаешь сразу? Каким по каким критериям ты нахуй их посылаешь, а какие нет?
Я очень не люблю корпоративы. По-моему, Егор Шатайло сформулировал отличное определение корпоратива. Точнее, сформулировал, почему стендапу там не место, ну и вообще у всякой страны веселухи. Потому что это сборище людей, которые ошибочно полагают, что бутылки водки будет недостаточно. Вот что такое корпоратив. Я еще не был ни на одном корпоративе, где люди получали удовольствие от того, что они видят искренне. И они не могли бы получать это удовольствие, не будь того, что происходило.
Или, может быть, свадьба.
Ну, это то же самое. Ну, будем обобщать.
Обобщаем,
да. Я выступал на корпоративах пару раз, и этого опыта было достаточно, чтобы понять, что это не приносит никакого удовольствия, кроме того, еще и бабки. Ну, то есть, бабки, которые приносят выступление на корпоративе, никак кардинально не изменят мою жизнь. Поэтому я предпочитаю там не выступать и отказываюсь от всех корпоративов. Единственное, что было... Смотрите, у меня есть свои критерии, типа, потому что корпоратив довольно относительная штука. Я предпочитаю не выступать в местах, где никого нельзя послать нахуй. Хорошо сформулировали? Отлично. Да, потому что однажды мне написал Дэн, он говорит, мы из Кишинева, у нас вот такие чуваки делают вот такую движуху, и мы хотим привести тебя на 40 минут. А дело было в том, что я был в Ивано-Франковске в горах, мне надо было в Минск, и это была очень тяжелая дорога непонятная. И я говорю, если вы мне заплатите гонорар и купите билет из Кишинева в Минск, я полечу. И выступлю у вас, и полечу. И они такие, хорошо. И согласовали мне гонорар, согласовали мне билет, поэтому из Ивано-Франковска удобно там за несколько, ну там что-то 7 часов, по-моему, автобусом приехал в Кишинев. И это не был корпоратив, потому что это... Эти Айкос чуваки организовывали тусовку, где были диджеи, короче, мастер-классы, винные мастер-классы.
Фестиваль.
И был стендап в том числе. Я там выступал 40
минут. Это было не закрытое мероприятие, туда
это не был корпоратив. Люди регистрировались, люди приходили, это не был корпоратив, я мог посылать кого хотел нахуй, поэтому ну никак вразрез с моими принципами это не шло. Все.
Ладно, давай тогда финалочку от меня. Мы с этого начинались. Вот чем ты вдохновляешься? Вот вообще, любым видом творчества или вообще...
Да всем, всем, чем вдохновляются другие люди.
Ну, что тебя зацепило?
Что? Любовь, произведение хорошее, не знаю, погода отличная, случайность какая-то. Все то же самое. Тут вопрос в дозировке. Раньше меня могло вдохновить и впечатлить многое. Сейчас... меньше.
Может, вот нам, например, Богдан рассказал про «Голубое сало». Это книга, как автор, не помню, как автор. Великолепное произведение, сейчас читаю, постмодернизм просто, срыв башки. Вот что тебя последнее просто заставило, не знаю, вот переосмыслить себя или, ну, просто вот впечатлило?
Переосмыслить себя?
Ну, я имею в виду, впечатлило настолько сильно, что ты вот походил немножко ударенный. Головой.
Короче, какая-то книжка, которую бы ты мог посоветовать. Не обязательно про...
Книги я не советую.
Не книга, фильм, что угодно.
Что-то, да.
Показывай.
Какое-то произведение. Ну или если не можешь вспомнить произведение, просто
песня что-то... есть, короче. Stumbling In. Помните? Это очень известная песня из 80-х. My love is a
lie. Да.
So we begin.
Вот это вот. Ну, я стоял на остановке в Минске, как обычно, пустая улица. Я в AirPods'ах слушаю эту песню, и она супер спокойная, но могущественно жизнерадостная. И аудиоряд в моих ушах и картинка Минска в таком дичайшем контрасте были. И, ну, я дождал автобуса с улыбкой. Вот такой я стоял. Невероятно. Наверное, это. А художественную литературу я не читаю. Ебалочку. Быдло.
Спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Это было очень приятно.
Вам спасибо, ребята, что позвали.
Спасибо.